Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в высококультурной семье знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Среднее образование Соловьев получил в 5-й Московской гимназии, высшее в Московском университете. Сначала Соловьев учился на физико-математическом факультете. Пробыв на нем 3 года и 8 месяцев, Соловьев оставил университет, но уже через несколько месяцев, 7 июня 1873 года, сдал кандидатский экзамен за полный университетский курс историко-филологического факультета. Одновременно с подготовкой к кандидатскому экзамену Соловьев посещал в качестве вольнослушателя лекции в Московской духовной академии по богословским и философским предметам. Утратив в годы ранней юности религиозную веру и пережив увлечение материализмом и материалистическим естествознанием, Соловьев уже ко времени окончания философского курса не только возвращается к религиозным верованиям, но сосредоточивает свои интересы главным образом на вопросах религиозной философии. Влиянию мистики на Соловьева, помимо известного личного предрасположения, обусловленного повышенной, доходившей до галлюцинации экзальтированностью, содействовали идейные влияния Московской духовной академии. Университет, и в частности университетская философия, никогда не имели на Соловьева большого влияния. По наблюдению гимназического и университетского товарища Соловьева, известного впоследствии историка Кореева, Соловьева как студента не существовало, и товарищей по университету у него не было. Какой-то, по выражению Лукьянова, диссидент университетского круга Соловьев резко отзывался об университете как об абсолютной пустоте. Только в период подготовки к кандидатскому экзамену Соловьев сблизился с самым крупным философским дарованием Московского университета, известным антагонистом Чернышевского, профессором Юркевичем. Более благоприятными были впечатления Соловьева от духовной академии, которая, как он находил, во всяком случае не представляет такой абсолютной пустоты, как университет. Эта разница в отношении Соловьева к духовной академии и к университету только отчасти может быть объяснена мистическим уклоном интересов и мыслей Соловьева. Немалую роль в этих отношениях играло плачевное, даже сравнительно с духовными академиями, положение философии в русских университетах 70-х годов. Правда, университетский устав 1863 года восстанавливал на историко-филологическом факультете преподавание логики, психологии и истории философии. Однако уровень философского просвещения, подорванный мероприятиями предыдущего царствования, оставался все еще низким. В то время как в Московской духовной академии читались рефераты по философии, обсуждался смысл и значение философии Канта, в журнале, издававшемся при Московском университете «Вестник Европы», Канта, Фихте и Шеллинга называли сумасшедшими, и их сочинения — немецкой галиматьей. Юные студенты удивлялись невежеству и нелепости суждений университетского журнала. По окончании кандидатских экзаменов Соловьев был оставлен при университете для подготовки к ученой деятельности в области философии. 24 ноября 1874 года Соловьев защитил в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной философии». В это время Соловьеву шел 22-й год. Публичная защита диссертации, которая имела подзаголовок «Против позитивистов», привлекла внимание общества и получила множество откликов в печати. Официальный оппонент Соловьева, профессор Владиславлев, дал высокую оценку диссертации, а ученый совет Петербургского университета удостоил Соловьева ученой степени магистра философии. По возвращении в Москву Соловьев был избран доцентом Московского университета по кафедре философии. Через полгода после начала лекции Соловьев уехал в научную командировку в Лондон для изучения индийской, гностической и средневековой философии. После нескольких месяцев усердного чтения в библиотеке Британского музея Соловьев внезапно уехал в Египет, в Каир. Вернувшись в Москву, он возобновил чтение лекций, но в начале 1877 года оставил службу в университете. Внешним поводом для ухода из университета было, по признанию самого Соловьева, нежелание участвовать в борьбе партии между профессорами, в частности, несогласие Соловьева с резким осуждением, какому подвергся профессор Любимов, предложивший изменить университетский устав и сузить его академические права и вольности. Покинув Московский университет, Соловьев переселился в Петербург на службу в ученый комитет при Министерстве народного просвещения. Здесь же, в Петербурге, он читал лекции в университете и на высших женских курсах, а также работал над тремя произведениями, над курсом «Чтение о богочеловечестве» и над философскими трудами «Философские начала цельного знания» и «Критика отвлеченных начал». 6 апреля 1880 года Соловьев защитил в Петербургском университете в качестве докторской диссертации свой труд «Критика отвлеченных начал». Ученую степень Соловьев получил, но в профессорской кафедре ему было отказано, и лекции в университете он читал лишь в порядке приватной доцентуры. В 1881 году академическая карьера Соловьева пресеклась довольно неожиданным образом. 28 марта Соловьев произнес в зале кредитного общества речь против смертной казни и был за нее выслан из Петербурга. Вскоре он сам подал прошение об отставке и оставил преподавательскую деятельность в высшей школе. К внешним причинам ухода из университета присоединились и внутренние. Диссидент университетского круга уже в годы своего студенчества, Соловьев был таким же диссидентом среди университетских людей. И в ту пору, когда ему суждено было занять место в рядах преподавательского персонала, сначала в Москве, а потом в Петербурге, внимательный исследователь биографии Соловьева Лукьянов приходит к заключению, что у Соловьева не было того, что называется профессорской жилкой. В нем возрастал не столько профессор, сколько мыслитель, проповедник, поэт-пророк. И действительно, уже в период петербургской службы в ученом комитете Министерства народного просвещения, а также на высших женских курсах, куда Соловьев был приглашен Бестужевым-Рюминым, идейные интересы Соловьева были направлены главным образом в сторону богословия и мистики. Интересы эти явно выступали и в лекциях о богочеловечестве, и в очерке философских начал цельного знания. Но и «Критика отвлеченных начал», трактат вполне философский по теме и по содержанию, была в сущности критическим введением в учение всецело религиозное и мистическое. На это мистическое существо философии Соловьева обратил внимание крупный русский философ-гегельянец Чичерин. В том же 1880 году Чичерин ответил на критику отвлеченных начал Соловьева целой книгой «Мистицизм в науке», в которой он шаг за шагом критически рассмотрел все основные положения диссертации Соловьева. Уже название критического труда Чичерина подчеркивало ту особенность философских взглядов Соловьева, которую Чичерин считал главной и наиболее для Соловьева характерной – подчинение научной точки зрения мистической. Отдавая должное уму и философскому таланту Соловьева, проницательности многих его критических суждений, Чичерин в то же время с тревогой отмечал необоснованность и произвольность мистических построений Соловьева, нелогичность ряда его выводов, противоречие действительным фактам. Подмеченные образованным и умным Чичериным тенденции мышления Соловьева не только не ослабели в его работах, написанных после ухода с арены университетского преподавания, но, напротив, усилились и определились с полной ясностью. Соловьев-философ превращается в Соловьева-богослова. Его интерес направляется на вопросы истории церкви и христианской догматики. Изучение актов Вселенских соборов и развитие догматов христианского вероучения привело Соловьева к выводу, что среди положений веры, которые разделяют в настоящее время православие и католичество, нет таких, которые были бы подлинными догматами, то есть постановлениями Вселенских соборов. Утвердившись в этой мысли, Соловьев становится сторонником воссоединения православной и католической церкви. Он начинает думать, что исторически свершившееся их разделение, как основанное на частных, поместных особенностях культа, не заключает в себе никаких принципиальных препятствий для возвращения ко всегда сохранявшемуся существенному единству. Этот взгляд по естественной логике, привел Соловьева к пересмотру гораздо более широкого, чем вероисповедный вопрос, вопроса об отношении между Востоком и Западом. Уже в первых философских работах Соловьева вопрос этот стоял в центре внимания философа. Но там, в критике западной философии, в критике отвлеченных начал, в философских началах цельного знания, антитеза Востока и Запада обсуждалась не столько в разрезе противопоставления религиозных систем, сколько как противоположность двух типов философского познания – западного, отвлеченного, аналитически-рассудочного, и восточного, цельного, синтетически-интуитивного. Правда, уже в этих работах идея преодоления недостатков и ограниченности отвлеченного мышления связывалась у Соловьева с надеждами на особую миссию, какую в переходе от западной отвлеченности должен сыграть славянский Восток и, прежде всего, философский гений русского народа. Такая постановка вопроса, несомненно, заключала в себе и известный элемент славянофильства. Значение этого элемента не могло ослабить то обстоятельство, что в построениях Соловьева Восток противопоставлялся Западу прежде всего как различные гносеологические типы или методы мышления. Ведь и для старшего поколения славянофилов идея преодоления западной отвлеченности, аналитической расчлененности восточной интуиции, цельной, живой жизни играла роль философского начала, отправляясь от которого славянофилы выводили свои философские, исторические, политические и церковные концепции. Но славянофильство Соловьева было особенное. Даже в период наибольшей близости к идеям Киреевского и Хомякова, Соловьева отделяла от них отрицательное отношение к безусловному идеализированию Восточной Церкви в противовес Западной, характерному для славянофилов и в особенности для Хомякова. Уже в это время Соловьев болезненно воспринимал ряд черт русской церковной жизни, связанные с историукоренившимся подчинением церкви государству и превращением церкви в прислужницу самодержавия и бюрократии. Особенно сильное впечатление производило на Соловьева бросавшееся в глаза резкое расхождение между этическими идеалами христианства и действительностью. Чем больше углублялся Соловьев в этот вопрос, тем менее был он согласен с некритическим и высокомерным славянофильским превознесением Востока над Западом. Одновременно с развитием мысли о возможности и необходимости воссоединения церквей в Соловьеве усиливалось отрицательное отношение ко всякому национализму, то есть к такому возвеличению собственной нации над всеми другими, которая основывается не на действительных ее преимуществах и культурных успехах, а на национальном эгоизме, голословной кичливости и слепоте по отношению к собственным недостаткам. «Я решительный враг», — разъяснял Соловьев Кирееву, — «отрицательного национализма или народного эгоизма. Не хотят понять той простой вещи, что для показания своей национальной самобытности на деле нужно и думать о самом этом деле. Нужно стараться решить его самым лучшим, а никак не самым национальным образом. Если национальность хороша, то самое лучшее решение выйдет и самым национальным, а если она не хороша, так черт с нею». Начавшееся после 1882 года богословские изучения Соловьева привели его со временем к вопросам не только философско-историческим, но и к публицистическим. Появившиеся в течение 80-х годов богословские трактаты Соловьева «Религиозные основы жизни», «История и будущность теократии», «Россия и Вселенская Церковь» вызвали многочисленные возражения в кругах не только богословов, но и среди публицистов западнического и славянофильского толков. Официальная православная церковность ответила Соловьеву просто. Она запретила ему публиковать сочинения по церковно-религиозным вопросам. Трактат о России и Вселенской Церкви Соловьев вынужден был написать и издать на французском языке, и не в России, а в Париже. Публицисты из славянофильского круга увидели во взглядах Соловьева на соединение церквей и в критике нехристианской действительности церковной жизни измену Соловьева славянофильству и переход во враждебный лагерь западников. Начавшемуся расхождению между Соловьевым и славянофилами способствовала эволюция самих славянофилов младшего поколения. Старшие славянофилы отрицали для России неизбежность повторения пути развития западной цивилизации. При этом они исходили из философских оснований, полагая, будто основным пороком Запада был абстрактно-рассудочный характер его религии, философии, науки, его государственности и общественности. Отвлеченной культуре Запада они противопоставляли те черты хозяйственного и политического уклада и те особенности религиозного и этического мировоззрения, которые они находили в патриархальной русской сельской общине, в связях московского самодержавия с народными массами, в православии, как религиозном мировоззрении, будто бы в наибольшей степени отвечающем потребностям мысли в цельной и живой истине. В философско-исторической системе славянофильства на первом плане стояли философско-этические мотивы и обоснования. Напротив, элементы апологетики конкретной действительности русской политической жизни занимали скромное место. Старшие славянофилы не меньше, чем западники, страдали от гнета крепостнического николаевского режима и, так же, как и западники, ненавидели систему, подавляющую всякие проявления свободной мысли и общественной деятельности. Иными были славянофилы младшего поколения. В их философско-исторических учениях и в их публицистической пропаганде не было уже и тени той независимости от официальных концепций православия, народности и самодержавия, какая характеризует мышление и деятельность старшей группы славянофильства.